Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Если вы думаете, что приключения опасны, писал Пауло Коэльо, попробуйте рутину. Это смертельно. Обожаю эту цитату. Сегодня мы продолжаем говорить на семейном часе о рутине в семье и как ее избежать. И сегодня мы задаем вопросы и получаем мудрые ответы клирику храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе протоиерею Максиму Первозванскому. Добрый вечер еще раз, отец
еще
Максим.
Раз добрый вечер.
Да, хочу вот, чтобы проиллюстрировать глубину проблемы для тех, кто к нам, может быть, только что присоединился, вот каким исследованием. Исследование я подцепил на одном популярном психологическом сайте, посвященном именно психологии, где собралось 99% женщин России и 1% мужчин, который пришел подготовиться к программе «Семейный час». Опрос звучал очень просто. У вас интересная жизнь? Вот прежде чем я озвучу результаты, батюшка, как вы считаете, какой процент, скажем так, заявил, что жизнь у них...
Ну, не хочу я об этом говорить, потому что это все неправильно.
Думаете?
Вы знаете, что вот есть такие опросы замечательные, так называемый уровень счастья. Вот самые счастливые люди у нас живут где-то там на африканском континенте, вот, у которых там ничего нет, даже электричества, элементарных удобств. Это очень субъективная вещь, понимаете? Вот оценка интересности жизни. Ну, вы озвучите все-таки цифры, чтобы вы не зря ходили на этот сайт.
Да, я растерялся, цифры-то есть, а озвучить-то
да, давайте,
как-то надо.
Да, я не хочу
уходить. Очень интересная и веселая жизнь, согласно вот этому сайту, у 1% принявших участие в опросе. Чем дальше, тем интереснее у 8%, что уже хорошо. Нет скукота, ответили 11%, и 81% ответил одно и то же день за днем. Одно и то же день за днем.
Слушайте, это неплохо, ну, и нехорошо. Я вообще не вижу никакой проблемы в том, что у человека одно и то же день за днем.
У меня сейчас картинка такая перед глазами возникла. Я вспоминаю своих друзей, которые в Карелии живут. Это их осознанный выбор. Они из больших городов переехали. Ну, они поженились. Он из Харькова, она из Петрозаводска. И вот они поехали жить на пустынные Карельские острова, восстанавливать там деревню и, собственно, деревенский уклад. Для них на тот момент, когда они переехали, совершенно новый, сейчас уже они, естественно, там живут, наверное, больше 20 лет. В общем, это у них уже теперь совсем другой опыт жизни и какая-то другая оптика. А, понятно, их хозяйство устроено так, что отлучаться надолго из своей деревни они не могут. Животные, огород, ну, когда животные есть, там, корова или там, козы, овечки, за ними нужно
так
ухаживать каждый день.
Так это они ответили, очень интересная и веселая жизнь в этом опросе, я понял.
Да, я помню, что... А у меня же такая страсть путешествовать, и постепенно, да, как там, охота к перемене мест, да, захватила. Вот, вот меня она все время захватывает, и я спросила у Наталья, которая там живет, говорю: Наташ, ну вот объясни мне, а как вот каждый день видеть одно и то же, неужели тебе не хочется никуда уехать? Она на меня посмотрела и говорит: слушай, так это же все такое разное каждый день. Здесь никогда не бывает одинаковых закатов. Здесь никогда не бывает одинакового стояния солнца в небе. Здесь каждый день небо разное, и земля каждый день разная. Из чего я сделала вывод, что это другая оптика. Она умеет в своей повседневной жизни, которая, наверное, объективно кому-то показалась бы рутиной, различать такие оттенки красоты и благодарить за это Господа Бога. Они глубоко верующие люди. Вот, и там, отец Олег, он со временем, ну, стал священником. Вот, они глубоко верующие люди, и как-то у них вот этот их мир оказывается богаче, чем порой у самых заядлых путешественников, которые ищут острых ощущений в экстремальных каких-то приключениях, понимаете?
Вот. Кроме оптики, Ал, есть еще такая очень важная вещь, что крестьянский труд необыкновенно творческий.
Вот это то, о чем я
земля,
думал.
Да?
Земля. Когда человек живет на земле, дело не только в небе и в закате. Это вы, как заядлый путешественник, смотрели.
Услышала
небо и закат. А дело в том, что Ну вот я летом живу, я не крестьянин, и живу, конечно, не крестьянским трудом. Живя за городом, я не выживаю. Но так или иначе, хозяйство на мне. Что-то развалилось, что-то прикрутить, что-то еще сделать. Это все время разное. Это все время творчество. Этот винтик, который надо прикрутить к этой гаечке, значит, тут сорняк пролез. Тут, это вот, вот крестьянский труд необыкновенно творческий сам по себе вот, на земле. Именно поэтому человек, когда у него возникает отчуждение вот от такого творческого физического труда, сначала к рутинному физическому труду, конвейеру, условно говоря, а потом и вовсе городскому такому отчужденному абсолютно, когда вот мы сейчас сидим с вами в такой пластиковой студии, перед нами микрофон, и мы не видим, кому мы говорим, мы тут втроем рассуждаем о вселенских проблемах, вот, максимальное отчуждение, как бы, вот. А когда человек, вот он, это очень важно, понимаете, что ты вот, я не знаю, я вчера там залез в землю и ноготь сломал. И это больно, и это грязно.
И это событие вселенской важности.
И это ты, вот, ты чувствуешь пульс жизни, вот, то, что жизнь, она живая, понимаете? Но это отдельная тема все-таки, потому что жить на природе, хотя многим по... Вот можно было бы посоветовать, но опять это совет такой в пользу бедных, что называется, в пользу богатых, вот, поезжайте там на природу, потому что я знаю многих людей, которые не готовы жить, когда у тебя вместо туалета выгребная яма, и не только летом, но и зимой. То есть это сложная жизнь, это правда сложная жизнь, это то, к чему я вот, помните, в начале передачи, когда я сказал, что ты живешь буквально, может быть, не сам выживая, понятно, что ты прям вот не умираешь, но ты где-то накосячил, у тебя овцы сдохли. Вот, или там еще что-нибудь произойдет. То есть ты реально вот отвечаешь за вот этот самый как бы результат. Это вот, ну, это такая ремарка. А по поводу все-таки оптики, да, оптика необыкновенно важна, потому что ты все-таки можешь ли ты наполнить смыслом... Это как экскурсия. Вот если вы путешествовали по миру, то наверняка, если вот ты не подготовился к экскурсии какой-нибудь, вот приехал, посмотрел, ну да, какие-то стены, какие-то камни, я уже это где-то видел, потому что, ну да, я где-то был, там, не знаю, в Европе, например, и я помню, да, такие же замки, я не отличаю, чем Краков отличается, там, я не знаю, вот, Бирмингема, ну, чем-то, наверное, отличается, но все это я уже видел, все это уже скучно. А если ты знаешь историю, если ты в это дело вложился, если ты пожил, если ты... Отношение сразу все меняет. Вот. То же самое и здесь. Если ты воспринимаешь...
Погруженность, наверное.
Да, если ты сидишь дома, это то же самое, что с работой. Да, вот есть люди, которые работают 11 месяцев, не живут, чтобы один месяц отдохнуть, и это будет жизнь. И тогда какой бы работа ни была, она воспринимается как путь к отпуску. Как, то есть некая цель, отпуск, и в отпуск я поеду там, неважно, куда денег хватит, вот, а остальное время я вот как бы тяну лямку, я прозябаю, это все неважно, неинтересно, и это ужасно. То же самое ведь и каждый день, если я с утра пошел на работу, чтобы вечером прийти домой, вот как мы с вами это все описывали, вот тогда да. Тогда это ужасно. А если ты все-таки работаешь, а любую работу, практически любую работу можно... Ну, опять, вот я только не понимаю, как можно вот работу на конвейере разнообразить. И то в последнее время я видел несколько китайских роликов, где видел, как люди самую простую рутинную работу, типа там приготовление пищи или регулирование движения,
нарезание
морковки, да, превращали в замечательный творческий процесс.
Можно лекции слушать в это время, кстати
вот,
говоря.
Но это
и самообразованием
сложно,
заниматься.
А вот какие-то остальные виды работ, в них всегда можно вложиться. Знаете, я уже не совсем молодой человек, и я видел в себе, как одна и та же работа может быть в тягость, а может быть в радость. Причем в удивительную радость. Понятно, что есть всякое, там об этом много сейчас говорят, и выгорание, там и усталость, и всякие профессиональные деформации, там и еще что-нибудь. Мы сейчас не об этом сегодня. В целом можно любую работу сделать работой в радость.
А это распространяется на семейные отношения?
Конечно.
Если, к примеру, муж и жена находятся сейчас в той стадии, что рутина, ну, каким-то образом сожрала вообще всю радость, которая у них когда-то была, значит ли это, что как-то можно расчистить пространство, и эта радость, она снова прорастет?
Конечно, значит. Конечно, значит. Все зависит, конечно, от так называемого бэкграунда, который там у них есть. Если у них там не только негатив, а было много чего хорошего, конечно, все можно расчистить. Это не слишком простая
задача. Это сознательное, сознательное должно быть, ну, действие.
Да, вообще к жизни надо относиться сознательно. Я, помните, мы как-то вначале я упомянул, что мы там считаем, что кто-то должен нас развивать. Угу. То же самое мы как бы считаем, что кто-то должен за нас жить нашу жизнь. И даже у православных у нас это все очень сильно распространено. Но когда мы на Господа Бога переносим это дело, он должен устроить мою жизнь, там, это ничего подобного. Ты сам должен устраивать свою жизнь, ты должен думать, как ты будешь ее жить.
Угу. Страдательный залог.
Да, не надо быть, и надо, особенно для того, нам и кризисы всякие даны, чтобы мы хотя бы в кризисе мозги включали, душу включали, там, я не знаю, обращались, там, мы же все сейчас грамотные, хотя бы там читать не хотите, ролики в интернете какие-нибудь посмотрите, вот, на психологические какие-то семейные темы, там, еще что-то, попытайтесь, понимаете, вот наша жизнь устроена еще вот с точки зрения там, психологии так, что просто прочитать, просто узнать мало, надо пробовать. То есть, по-любому надо зад свой от стула отрывать, вот, и что-то в этой жизни делать. Там даже, вот, не знаю, чтобы отношения с мужем налаживать, это не просто об этом почитать надо, а надо почитать и попробовать, и посмотреть, что получается. Вот, то есть, как бы, ну, конечно, как по минному полю, вот, но что-то надо пробовать, уж если кризис-то. Вот, а все это разгребается. Не, бывают безнадежные ситуации, правда. Вот они правда бывают, допустим, если там жена наркоманка.
Ну, не дай бог. Мы сейчас там, не берем такие знаю, экстремальные варианты.
Так сложная ситуация. Самое страшное и, собственно, причина, почему мы завели этот разговор, вот та история, не дай бог, конечно, с женой-наркоманкой, это ведь следствие той ситуации, в которую жена была загнана самой собой,
обстоятельствами. Не-не-не, совсем не обязательно. Вот давайте мы... Я вообще очень с любовью и сочувствием отношусь к наркоманам. Я понимаю, что это болезнь. Наркоманам я в самом широком смысле слова аддиктом. Есть такое хорошее слово, аддикция. Вот,
А стремление каждый вечер смотреть по серии доктора Хауза это тоже?
В общем, да. Ужас. И это может плохо кончиться. Вот, если, ну, опять, знаете, это как вот где, с кем, сколько там и так далее. То есть само по себе немножко в этом ничего плохого нет. Но если это становится и на каком-то этапе, в общем, любой зрячий человек, он понимает, что так, надо остановиться. И, знаете, это то же самое, что я вот иногда, люди спрашивают, вот я иногда могу, там, люблю выпить, вот, после работы бокальчик вина, там, или бутылочку пива. Как мне понять, может, я же алкоголик? Я говорю, а ты на пост попробуй не пить. И ты сразу поймешь, вот есть там 2 месяца поста, откажись от алкоголя, ты поймешь, зависим ты от него или нет, или это просто твоя такая форма там, расслабления, времяпровождения. То же самое и тут, ну вот есть пост, само по себе, в общем, даже тот же самый доктор Хаус, может, и можно его в пост смотреть, но если ты опасаешься, а вдруг это... Там зависимость. Надо отказываться. Надо отказываться на вот какой-то длительный период. Вот раз, и убрал из своей жизни. Если поломало даже, там, допустим, пару дней, а потом ты нормально без этого живешь, ну, отлично. А если так ломает, что ты уже вот хоть, я не знаю, чучелком, хоть этим самым тушкой вот, пролезаешь, и все-таки ты себе это включишь, значит, ты уже аддикт. Вот. И это серьезная штука. Это серьезно.
И проблемы надо решать.
И проблемы надо решать, в том числе и с профессионалами.
Семейный час на радио «Вера».
День за днем, декада за декадой, бродим по шею в тоскливых мелочах. Это цитата из «Стажеров» братьев Стругацких. Очень много цитат, кстати, про тоску, безнадежность и серые однообразные будни. Из чего мы делаем вывод с Аллой Митрофановой, что это действительно большая проблема. О ней мы сегодня говорим на семейном часе с клириком храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе, протоиереем Максимом Первозванским. Я скажу вам откровенно, когда мы выбирали тему и обсуждали ее с Аллой, я, честно говоря, сомневался. Я сомневался, будет ли нам о чем поговорить. Сейчас я понимаю, что тема настолько обширна и актуальна, что говорить о ней можно и не один час. И прозвучит немало важного. Но поскольку у нас сегодня...
Час все-таки один.
Во-первых, час, да. А во-вторых, мне все-таки хочется, знаете, задать вам вопрос именно как священнику. Смотрите, вот ввиду вот этого... Просто назовем это рутиной, общим словом. Вследствие рутины... Люди начинают злоупотреблять алкоголем, ищут каких-то мимолетных знакомств, что бывает еще чаще в семье, особенно у мужчин. мужчины начинают искать мимолетных знакомств тогда, когда их собственная жизнь им начинает казаться скучной и однообразной. Им не хочется, чтобы было скучно и однообразно, они начинают искать этих знакомств. Совершают какие-то аморальные поступки. Цитата буквально дословная. «Никто не занимается от скуки чем-то полезным». То есть, другими словами, вот из этой рутины растут вообще, по-моему, все возможные грехи. Сама рутина является грехом, батюшка, или нет?
Я бы не все-таки возразил сначала, прежде чем опять-таки про рутину. Уж простите, так у нас сегодня получается манера, что я цепляюсь к словам, а потом уже мы выходим на ответ. Вы знаете, я множество видел ситуаций, когда те же самые мужчины ищут мимолетных знакомств вовсе не от рутины. И вовсе не от скуки. Множество моих знакомых мужчин, которые искали таких мимолетных знакомств, жили полной, творческой, активной жизнью. Как раз вокруг людей, живущих активной, творческой жизнью, вокруг них и начинается. Почему мужья часто боятся отпускать свою жену на работу?
Почему?
Не потому что...
Начальник интересный?
Нет, а потому что она там начнет жить активной жизнью, она там увидит множество интересных людей, она откроет для себя множество интересных новых ощущений, переживаний, и жизнь в семье ей покажется скучной. Не в смысле, что уж он прям боится, что она себе там любовь...
Жесточайшая конкуренция.
Вот, а он как бы боится себя поставить в состояние этой самой конкуренции. Но это тупиковый путь. Конкурировать... Любовь, она вообще... Вот я сейчас, слушайте, я совсем не по-христиански это скажу, но это не противоречит христианству, что вообще любовь, она основана, вот наши эти чувства, любовь с маленькой буквы, она основана на конкуренции. Когда мы видим, что мой муж, он крутой, что он круче других, я особым образом, или там моя жена, что она вот такая, что она особенная, что она не просто дома сидит, я вот этот путь такой, условно говоря, восточный, я одену на жену паранджу или на мужа свитер мешком, вот, чтобы он, не дай бог, там кому-то не понравился, пусть он будет вонючим, небритым там и еще каким-нибудь, лишь бы мой. Понимаете, это тупиковый путь. Вот, он еще в традиционном обществе немножко работал, и то не слишком, а в современном мире он вообще не работает. В том-то и дело, что человек должен быть интересен сам себе, его жизнь должна быть интересной, и тогда к нему тянутся люди, тогда вокруг него возникает тот самый хоровод, тогда у него нету искушения это самое случайное знакомство вдруг переводить в какой-то флирт или, не дай бог, адюльтер. Вот, оно просто, да, вокруг него есть множество, там, если это мужчина, красивых женщин. Ну и что? Знаете, как сказала однажды жена моего одного замечательного знакомого священника, как-то я с ней разговаривал, она говорит, ты ее не ревнуешь, батюшку? Смотри, он вокруг него там девушки молодые. Говорит, да нет, я просто вижу, что он в тонусе, мне это нравится. Вот, то есть как бы, ну да, он вне подозрений, потому что он вне подозрений, она его уважает, она ему доверяет. Вот, и я там, допустим, если я мужчина, муж, я доверяю своей жене, я ее уважаю, я не боюсь, мне нравится, что она нравится другим мужчинам в том числе. Ну, если в этом нет какого-то блуда прям уж, понимаете? То есть, ну да, нравится, это здорово, это круто. Ей нравится жить, ей нравится итальянский язык, там, ей нравится еще чего-нибудь. Она, так сказать, даже картошку чистит
творчески,
да.
Кубиками.
Ну, почему нет? Это же тоже творческий процесс. Знаете, я помню, как мне моя жена рассказывала. Говорит, я всегда любила готовить. Вот. Но когда пошли дети, я вынуждена была научиться готовить борщ не 2 часа, а 15 минут. Вот. То есть иначе не выживешь, опять-таки. Да? То есть ко всему можно отнестись творчески.
Я вспоминаю разговор с одной мудрой женщиной, которой, ну, у них с мужем серьезный такой уже стаж семейной жизни, больше 40 лет, и был кризис, когда он ушел из семьи, кризис такой среднего возраста, когда, говорят, там, седина в бороду, и не то чтобы
от
он...
От скуки ушел.
Вот, пытался понять, все ли он сделал, что в этой жизни от него зависит. Ну, вот этот вот, я так понимаю, для
мужчины актуальный.
Мне кажется,
это именно то, о чем я говорю, вот это. Он пытался сбежать от рутины.
Не-не-не, не от рутины. Нет? Это вот то, что Алла рассказывает, если это действительно так. Кризис среднего возраста – это другая штука. Это человек как раз вот, у него 30, период 30-40, он называется в психологии периодом бури и натиска, когда человек достигает больших больших и серьезных свершений, а потом к 40 годам, ну, условно, чуть больше, чуть меньше, он вдруг на этой высшей точке останавливается и смотрит по сторонам.
Да.
А так ли я живу? А то ли я делаю? А зачем я все? Это не связано с рутиной, это связано с пересмотром, вообще с переоценкой. Человек очень часто меняет работу, меняет семью. Не в поисках разнообразия именно, а не как уход от рутины, а как
возвращение какое-то,
попытку вот найти себя. Он думает, что вот и это вот моя жизнь, вот она в этом, я вот так и был призван для того, чтобы стать всего лишь президентом Российской Федерации. Вот. И вот в этом... Я специально привел этот пример, чтобы вот ты вроде бы куда выше, да? Ну вот. И вот я ради этого живу.
Ну да.
Но а может быть, тоже... я все-таки всего лишь должен чистить канализации? Или мне вот это вот поиск себя, кто я, зачем я, где я?
У него примерно то же самое было. То есть там быть президентом — тупик карьерного роста, да, при этом вот этот поиск, он продолжался, он ушел. Его жена, она его не держала совершенно. И я у нее спрашиваю: скажите, а что же, вы не бежали за ним, не пытались его вернуть? Она говорит: нет.
Если бы она побежала, он бы не вернулся.
Да, это закон. Но мне было важно, что ответит она. Она сказала: я же знаю, что лучше меня он никого не найдет. И я на нее смотрю и понимаю, что она абсолютно права. И ее муж подтверждает ее слова. Круче его жены, лучше, мудрее, интереснее. Просто женщины не существуют.
Прекрасные слова с той поправкой, что она действительно должна быть крутой.
Она такая.
Не в своих мечтах она должна вообразить,
она правда
что
такая.
Круче меня он не найдет. Вот. А реально, вот то, о чем мы говорили, о том самом развитии, если она движется, если она... То тот бэкграунд, который у них есть, он никого лучше не найдет. Если жена будет интересна самой себе... То его неизбежно, вот знаете, как на резинке, как на бумеранге, куда бы он ни делся, он обязательно прилетит обратно.
Именно это и произошло. Так я у нее спрашиваю.
А если она болото, тогда ему он не вернется.
Нет, я говорю, женщины в такой ситуации бегают по потолку. Что делали вы? Она говорит: занималась собой.
Вот, вы только подтверждаете то, что я сказал.
Она говорит: я сразу же стала, там, в какие-то кружки записалась, она там углубила свои познания в области садоводства, она там какой-то райский сад вокруг себя развела.
Тут самое главное — избежать соблазна, на который часто попадают брошенные супруги, это тоже сразу там изменить с кем-нибудь.
Нет, вот этого вот
её
это даже
просто сидит где-то в глубине
Нет.
нашей обезьяньей природы, и это первое, на что тянет. Ах, я брошенный или брошенный. Я самому себе докажу, что я еще кому-то нужен.
Нет, нет.
Вот это будет выстрел самому себе в ногу.
Она пошла заниматься собой, и, оказывается, ставка была сделана абсолютно правильно. Потому что ей в это время ей не было скучно. Ей было...
Она была себе интересна, еще раз говорю. У нее были другие лепестки у этой самой ромашки, на которые она смогла опереться. Да, самый главный, вот и возвращаясь к тому, что Александр говорил, главный муж, самый главный лепесток оказался вырванным, но он оказался не единственным. Она не провалилась, ей было на чем стоять.
Смотрите, что получается. С вами отец Максим и Алла Сергеевна. Так интересно, что катастрофически не получается с вами говорить о скучной рутине. И это хорошо, с одной стороны.
Ну, извини.
С другой стороны, да, у меня все-таки остался вопрос. Отец Максим, так рутина – это грех или нет? Она просто, смотрите, у меня стоит знак приблизительного равенства. А рутина – знак равенства. Скука – знак равенства. Уныние – и это уже определенно грех. И вот если человек живет день за днем по одному и тому же, по одним и тем же рельсам, как белка в колесе, и не
день
находит в себе
такой.
Ни сил, ни материальных, ни духовных, ни физических возможностей вырваться из этого круга, который все больше и больше с каждым днем становится порочным, вот это грех или нет?
Ну, и грех, и проблема. Одновременно. И грех, и проблема. Это проблема, которая приводит в конечном счете к греху. И, возможно, там тут индивидуально нужно смотреть. Возможно, там первоначально были какие-то грехи. А дальше все ведь устроено так, как уже у наркомана. Вот эта самая скука, она устроена таким образом, что из нее вырваться достаточно сложно, так же, как из любой зависимости. То есть требуются усилия, которых и силы, которых как бы нету, а результата сначала не будет. То есть это такая, как сказали бы физики, потенциальная яма. Ты находишься в яме для того, чтобы выскочить, нужны силы, а сил нет. а где-то их надо найти. Вот когда человек живет активной жизнью, он как бы трудится и сил тратит гораздо больше, но все ему возвращается сторицей. Он от наполненной жизни чувствует себя все более и более сильным. Вот мы иногда думаем, откуда силы берут, там, я знаю, патриарх, например. Вот, ну как он может столько служить? Откуда столько сил? Уже не молодой, мягко выражаясь, а можно сказать, старый человек. Вот. А сил бесконечно много, казалось бы, или там у других людей, которые... Чем активнее ты живешь, тем больше сил у тебя есть. Такой закон. А если ты находишься в унынии, в провале, вот, то сил нету. И вот этот потенциальный барьер, эту яму, из нее надо выскакивать. И это очень сложно, это сложный процесс. Вот. Ну, рекомендовать можно рад, тут надо к специалисту, конечно, но я только вот так общий
совет. Да какой же специалист будет это решать?
Спортзал.
Спортзал.
Спортзал. Вот. Почему в спортзал? Потому что наше тело, в отличие от души, оно более отзывчиво и результат дает быстрее. То есть, а чтобы мы поняли, что это за потенциальная яма, вот ты пришел в спортзал, какие-то железки, какие-то тренажеры, какие-то стройные люди ходят, и ты такой там толстый, слабый, и ты вот что-то начинаешь, и тебе только мышцы болят, а результата никакого. И так во всем.
Опять меня описывают.
Но через, проходил
через это.
Самое страшное, самое большое, через месяц, если ты заставишь себя ходить два раза в неделю, ты почувствуешь, как силы приливают к твоему телу. Ты увидишь результат, ты исправишь осанку, у тебя уберутся куда-нибудь килограммы, у тебя немножко по полсантиметра там нарастут мышцы, ты будешь чувствовать себя как тот 14-летний подросток, который ходит таким павлином, знаете, который якобы у него там широчайший уже есть, а потому что он ее ощутил. И дальше вот этот драйв, который ты поймал на зале физкультурном, ты сможешь немножечко конвертировать во что-то другое. У тебя появится внутренняя уверенность и сила, что ты сможешь и в другом также. Поэтому, в общем, а если нет сил даже на спортзал...
Прекрасный духовный совет. Занимайтесь спортом.
Если даже нет сил на спортзал, тогда занимайтесь порядком в доме. Как правило, люди, у которых вот нет сил ни на что, у них в доме крайний беспорядок. Значит, если нет сил на спортзал, займитесь радикальной разборкой в доме. Это тоже очень мотивирует. Вот выкинуть все лишнее, расставить все по местам, вытереть застарелую грязь там, и так далее, и так далее. Обновить какие-то, не в смысле в магазин пойти, а вот действительно, когда ты увидишь вдруг зону порядка, возникшую в этом самом хаосе твоего жилища, то у тебя появится опять мотивация, дальше уже на спортзал может появиться мотивация.
Я, кстати, начал было как-то внутренне сопротивляться совету отца Максима вот насчет спортзала, потому что спортзал же это рутина. Рутина без... Вот, откровенно, я просто проходил это несколько раз. Я по полгода ходил в спортзал. В конечном итоге я упирался в том, что это рутина, которая не имеет конечной цели. Это такая каждодневная какая-то работа, которая... И она мне становилась просто скучной. Мне скучно ходить в спортзал, понимаете? Но я вдруг вспомнил, отец Максим, что я знаю лично человека, который, чтобы выйти из серых однообразных будней, пошел в спортзал, походил туда полгода... И эти полгода в спортзале дали ему такой драйв, что он встретил женщину всей своей жизни, и они жили долго и счастливо, и умерли в один день.
Они еще не умерли, подожди.
И сегодня они благодарят собеседника своего, клирика храма 40 севастийских мучеников Спасской Слободе, протоиерея Максима Первозванского, за потрясающую беседу. Спасибо вам большое, батюшка. Как всегда, праздник с вами поговорить даже о такой серой, однообразной будничной суете. Спасибо вам. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Развивайте свою ромашку, друзья, и не скучайте. Пока.
Семейный час на радио «Вера». Вера.